Спасибо. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Мы опять и снова будем говорить об успехе, счастье, успехе, о законах счастья, о законах успеха. Это вечная наша тема, это пожизненное наше бремя искать успех, стремиться к успеху. Что бы мы ни достигли, мы хотим большего. Это будет всегда происходить. И, конечно, для того, чтобы говорить об успешной, счастливой жизни, нужно устранить страдания. Это уже успех. Не полный успех, но это великое достижение, если нам удастся устранить страдания. Причем, согласно законам бытия, причина страданий в нас тоже есть, в каждом из нас, если мы страдаем. Итак, есть законы, которые касаются каждого из нас. Если мы говорим об успехе нашей жизни, то это касается каждого из нас лично. Как же вот подойти к этой теме «успех»? Успех. Много информации сегодня есть. Знания, успех, успех, богатство, успех в личной жизни. Психологи помогают, ученые трудятся тоже. Каждый из нас думает об этом, читает, слушает, размышляет, пытается. Информации много о счастье, но нам нужно другое. Информации недостаточно. Нам нужно непосредственно само счастье. Так же, как мы знаем, слышим о любви, о героях, о богатстве, об успехе, но этого недостаточно. Как быть с моей жизнью? Могу ли я стать таким человеком? И вот есть ли у нас в это вера вообще? Самое большое препятствие в успехе, достижению успеха – это обрести веру в самого себя. А для этого нужно обладать энергией, обладать потенцией, чтобы поверить. Нельзя верить вслепо, фанатично в себя. Это эгоцентризм, это высокомерие. Это не принесет удачи в жизни. Причем высокомерие – это такое качество удивительное, которое скрыть человек не может. Оно всегда будет препятствовать его счастью с окружающими людьми. Высокомерие – означает, что любить такого человека никто не будет. Могут бояться, уважать, но любить нет. И конечная цель успеха, конечно, это любовь. И тоже есть заповеди, есть законы любви, успеха. Есть законы счастья, есть законы несчастья. Есть законы, которые объясняют нам причины болезни. Законы природы. И очень много неизученных, тончайших законов, которые постигаются особым образом. Вот об этих особых моментах мы сегодня будем говорить. Что ж такого особого мы утратили, и что нужно восстановить, какие тонкие ткани мозга нужно восстановить, чтобы понять больше, почувствовать больше, полюбить больше, добрее быть больше, без страха. Без страха полюбить. С полным доверием. Это очень тонкое, очень высокое сознание. Это глубокая вера, не только, там большие знания должны быть, серьезная основа для такой жизни и поведения. Это бесстрашие на самом деле. Но сегодня мы в тревоге живем. Почти каждый, как говорят психологи, это самая большая проблема этого века. Стрессы. Кто-то их заедает, кто-то просто как-то задавливает себе эти мысли. Кто-то не может отделаться от этих мыслей, фобии различных. То есть они распространяются как метастазы. Это наша задача остановить немедленно нужно. Это серьезная проблема. Страх. Когда-то люди на заре творения, говорится, не знали вообще о смерти ничего. Заря творения, ну, не буду разъяснять, но давайте как расскажу сказку. Пусть будет это миф, в который я верю. Пурана описывает это. Заря творения, Вселенная, представьте себе, были великие личности, начинали все это. Могущественные заселяли Вселенную. Смерти никто не знал, как дети. Дети не знают ничего о смерти. Они не верят в смерть. И пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я, вот я родился. Все это моя вечная жизнь, он понятия не имеет. Это не в нашей природе умирать. Это противоестественно. Живому существу. Живое не может быть мертвым, а мертвое не может быть живым. Так говорится. буддисты говорят. Это разные вещи. У нас как-то это все соединилось в сознании. Ну, есть причины, потому что тело на самом деле временно. Но дух нет, не временно. И вот в начале творения никто не знал о смерти, однако жизнь шла своим чередом, стала населяться больше и больше, в конце концов. Проблема возникла перенаселение. И творец вселенной Брахма задумался, так, он должен решить проблему, он организатор, он конструктор этого мира изначально. Когда он задумался как творец, как самый могучный творец во вселенной, сразу же нашлось решение. Вот это значит творец. Сразу талант, сразу способность проявляется. Это значит, есть потенциал решать любые проблемы. Нужно научиться этому. Как же решать любые проблемы? Изнутри себя находить ответ. Он не ходил на семинары никуда, он не слушал, он слушал свое сердце. Это вот самая важная наука – научиться служить свое сердце. Мы слушаем для того, чтобы научиться слушать себя на самом деле. Оттуда мы получим истину. У каждого своя природа. Вот эта природа Творца ответила ему изнутри сердца. И тут же из его тела отделилась энергия. И образовалась прекрасную женщину в красном. Очень красивую. С красной гирляндой. И она тут же увидела отца, это творение удивительное, сказала: «Отец, скажи мне, какую ты мне роль выделяешь в этом прекрасном мире?» Она была восторжена своим рождением, как любой ребенок. Но Брахма сказал: «Ты будешь смертью». И зарыдала женщина. «Как же так, отец? Какую же ты мне участь уготовил? Мне же придется разлучать близких людей, родителей, детей, друзей. Меня же проклянет весь мир. Что ты мне уготовил?» И слезы лились, но Брахма собрал все слезы в ладони, ни одна слезинка не упала на землю. Сказал: «Твое сострадание, я даю тебе благословение. Никто не обвинит тебя. Твои слезы станут старостью, болезнями, несчастными случаями. Кто не скажет, что смерть виновата? Потому что несчастный случай виноват. И за болезнь умер человек. Никто тебя не обвинит. Ты будешь чиста». То есть когда-то люди, опираясь на эти пураны, эти древние истории, извлекали вот этот смысл, потому что очень сложно передать его философски, научно для человеку, не ведающему, секреты творения. Он даже себя не знает. Он для этого родился человеком, чтобы познать себя, познать этот мир. Он в процессе. И сначала нужно получить эмоцию, чувство. А за ней пойдет уже знание. Они вместе. То есть религия без знания – это лишь сентименты, либо фанатизм. Знание научное без религии – бесчувственно, сухое. Это синтез. Глубокой веры в счастье и успех, и любовь, и знание. Нам нужна эта вера в счастье и успех. Религия находится в сердце каждого человека. В укладе семьи она извечно находится. И передается именно через семейные традиции. Сегодня люди думают, что почему-то религия передается через конфессии. Это внешняя сторона. Как бы социальная сторона или культурная сторона. Сутью находится в сердце человека. В Пуранах говорится, которым тысячи лет, 5000 лет, что бык религии стоит на 4 ногах. 5000 лет назад. Что люди думали о религии? На 4 ногах. Что такое религия? Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Вот она. Узнаете ее, пожалуйста. Вот этим образом. Милосердие, аскетизм, чистота и правдивость. Вот она религия. Остальное все название – это качество. Любовь и сострадание – это уже путь. Вера – это уже путь. И у каждого может быть своя вера, да. Основана на его правде. И с этого можно начать, если не причинять насилие другим. Главный принцип Ахимса – утверждение мира. Мы не должны бояться друг друга, даже с разными мнениями, с разными позициями. Мы должны враждовать друг с другом. Как же прекратить эту вражду? Что сталкивает нас? Но в Библии говорится, это 10-я заповедь, что? С чего все начинается? Зависть. Я хочу жить лучше, чем другие. Один человек хотел быть очень богатым и заключил договор с дьяволом. Дьявол сказал, я тебе любое желание выполню. То есть я такой джин, что я могу выполнить любые желания, какие хочешь. Давай подписывай договор кровью и все, и будешь получать. Только вот закажи все, что хочешь. Только одно условие, сказал джин. Одно условие. Все, что ты попросишь, у твоего соседа будет в два раза больше. Ну, какое мне дело до соседа, подумал этот человек. Нормальный договор, нормальные условия, подписал собственной кровью, и тут же заказал, хочу дачу, вот ту, которую я мечтал, на берегу моря, с видом с хорошим. И тут же дача появилась, как все работает, как легко все оказывается. Он счастливо вошел и из окна увидел соседскую дачу. В два раза больше. Я стал думать, так, погодите, моя кровь, мой договор, мой джин. Как-то, знаете, плохо себя чувствую вообще. Хочу Мерседес. И тут же Мерседес во дворе новенький. Или что там, сейчас Бентли, не знаю. И он тут же к соседу смотрит, там два. Ох ты, нет, я не могу спокойно жить вообще. Дорогой джин, сделай, чтобы я ослеп на один глаз. Вот теперь я спокоен, теперь мне хорошо. Это замечено в материальной природе низших, как бы вот, сознаний, низших, животные, два шакала. Наблюдают ученые, что происходит? Что со психологией этих животных? Они же изучают. Они едят пищу. Вот рядом один, другой, у каждого есть свой кусок. И они раздражаются, когда едят, смотрят друг на друга. Они злятся при этом. Они едят и злятся. В конце концов, возникает грызня. Такая вот такая грызня. Меняются местами и доедают. Оказывается, когда один ест, смотрит на кусок другого. Ему кажется, что тот кусок лучше. Это низшее сознание, это природа низшего сознания. Одна женщина как сказала, но ведь зависть и жадность, это же стимулы для прогресса материального. Это конкуренция, да, ну а как выживать сильнейший, тут естественный отбор, то есть мы же научно подкованы с вами, что выживать сильнейшим, уступаем в эту конкуренцию по законам природы, да, низшей природы. А ведь можно развиваться и по закону высшей природы, по законам любви и добродетели. И прогресс будет куда более великий. Сколько у нас сил уходит на сомнения, на решение конфликта, дорогие мои, мы попусту тратим свою жизненную силу. 90 с лишним процентов впустую. Ну, психологи говорят, 10% человек сегодня не использует своих возможностей. Я думаю, меньше. Мое личное мнение, честно скажу, 1-2%. Это хорошо. Если будет 5, это будет великий успех в жизни. Если 10, вы станете народным героем, точно. 50, не знаю. Хотя возможно. При желании. Но при искреннем и бескорыстном желании возможны высокие проценты. Такие с нулями. То есть, должна быть специальная настройка на подвиг. Решимость определенная. Нужно накопить эту энергию, которая поможет нам сделать этот вот прыжок. Невозможную вещь. И первое, с чего начинается наш успех, начало обучения вот, успешной жизни, это управлять речью. Язык. Удивительное творение язык. Язык имеет две функции. Он чувствует вкус и речь. Очень сильные функции две. От него зависит наполнение желудка и управление умом через слова, через речь. Какое бы слово мы ни сказали, возникает образ в уме. Он связан с тонким нашим телом, эмоциями, переживаниями и смыслами. И когда Ксант спросил Эзопа, какая вещь самая прекрасная в мире, Эзоп сказал, язык. Поясни. Язык говорит «да». Язык говорит о любви. При помощи языка можно передать свои чувства, волнение, любовь, знание. Великая вещь – язык. Все держится на том, что мы говорим и слушаем. Правда? Вся человеческая жизнь основана на этой функции – говорить и слушать. И при помощи языка можно сотворить чудеса, вдохновить друг друга. Любовью, хорошими словами, знаниями, философией, чувствами. Если даже я не имею, при помощи речи, обмена речи, я могу получить это чувство, получить этот опыт, просто выслушав музыку, стихи, философию, увидеть любовь других людей, послушать чувства их выражения, как она выражает через язык. Удивительный опыт. Вся культура держится на этом. Великая культура держится на этой любви, на этих чувствах, при помощи языка. Это записывается даже. Дом воспроизводится. О, Зоб, ты меня удивил, действительно это так. Тогда скажи, а что же самая отвратительная вещь в творении? Язык, сказал Зоб. Зоб, ты мой раб, ты что, шутишь со мной? Если ты не докажешь это сейчас, я тебе докажу. Только что сказал, что язык это самая лучшая вещь в творении, ты говоришь, самая отвратительная вещь в творении. Объясни. Язык может сказать нет. Язык может лгать, причем это свойственно только человеку. Из всех живых существ на Земле, ниже него, никто не лжет. Написано в Махабхарате, что лжет только человек. У него есть двойной разум. У него есть проявленное эго. В его власти эго. Он свободен в своем эгоизме. То есть совершать зло или добро, он абсолютно свободен. Ему дается эта свобода. Животные не совершают ни добра, ни зла. Они просто следуют своей природе. Они невинны. Тигр невинен. И корова невинна. И собака невинна. Виноват только человек в этом мире. Эзоп сказал, ложь, предательство, клевета – это тоже язык. Я открываю Пуран, и там написано, злая речь – предвестник смерти. Вот что приводит к конфликтам. Злая речь. Недобрые слова. Итак, эта функция очень сильная. Одно слово достаточно, чтобы разрушить всю нашу судьбу. Одно серьезное оскорбление, даже ошибочно, оставляет глубокий след в сердце. Слово сравнивается с выпущенной стрелой воинами. Не вернешь, если даже случайно выпустить. Есть пример Дашарахи. Он читал, как Рамаяну, несчастный царь, был молодым еще. И он, знаете, был великим воином, лучником. Это трудно сказать, какими искусствами обладали тогда в те хронические времена люди другие эпохи, Золотой век, например. Вот он из того времени, из Трета Юги. Он мог пускать стрелы по звуку, не глядя, попадать в цель. Без промаха. Но для этого он тренировался, он воин, царь, он должен владеть оружием, он иногда ходит в лес, чтобы убивать хищников, которые опасны для мудрецов, живущих в лесу. Он так следил за порядком, даже в лесах. Он услышал, как какое-то животное пьет воду, звук характерный, и выпустил стрелу по звуку. Но это было не животное, это был молодой браман, который пришел за водой. И когда вода наполняла кувшин, этот звук напоминал это животное пьющее. И стрела пронзила его прямо в самую грудь. Смертельная рана. И следующий он услышал стон, жалобный стон от этой боли, несчастья. Он праведный царь, представьте, он, у него есть сострадание, у него есть милосердие, он воин, он защищает. Любовь защищает в мире, он не что-то защищает, он просто политик. Он даже духовный человек, он свят. Он у него похолодел разум, он прибежал на звук и увидел, что же он сделал. Боже мой, он стал объяснять, прости меня перед своей смертью. Я совершенно случайно это сделал. Не намеренно, я не собирался никого убивать, тем более брамана. Он сказал, я понимаю, я прощаю, потому что я браман, судьба такая. Я знал заранее, что это со мной может случиться. Я знаю звезды, я знаю будущее. У меня нет проблем, я тебя, конечно, прощаю. Одна просьба. Я пришел за водой для моих слепых, престарелых родителей. Я единственный сын, позаботься о нем. И умер. Стрела в кувшин с водой и шел к этим родителям слепым. О, сынок, ты уже вернулся? Как это долго не было, ты принес нам попить? Старик не знал, что говорить. Он не знал, что делать. Но все же он сказал, признался во всем. Так случилось. Не намерен. Я говорю, вот воин, это меня подвело. Я стал слишком, видимо, высокомерным, слишком уверенным в себе, отсюда невнимательным. Я плохо слушал браманов. Я где-то возгордился. Я стал думать, что мне все можно. Я царь, у меня я вооружен, я квалифицирован, я то, я это. Это подвело меня, дорогие мои, и я совершил великий грех. Я убил вашего сына невинного. Но я позабочусь о вашей старости. Мать престарелая, сразу потеряла сознание, больше не приходила в сознание. А его отец сказал, вот так же, как я испытываю боль потери сына, так же ты испытаешь будущее. Так и случилось. Ты должен понять таким образом вот то, что случилось. Несчастный случай не совсем. Есть причины, тонкие причины, а мы не знаем. А говорю, случайно все. А я не виноват, вот так сорвалось. Да, но вы должны знать, что такое васту. Что такое этот мир, это огонь. Ребенок говорит, я не знаю, что такое огонь. Просто тут засунул руку, это же интересно. Огонь сожжет, это васту. Это закон. Огонь не будет рассматриваться. Ребенок, это взрослый, знает он или не знает. Закон работает, это механизм жуткий совершенно. Мы живем в опасном мире, это правда, ведь можно очень страдать. Это очень опасно. Можно потерять все. Все самое лучшее в этой жизни. Поэтому язык значит умение слушать. И пока мы слушаем, мы ученик. И пока мы ученик, у нас нет тенденции возгордиться и мнить что-то о себе. Это безопасное положение. Это платформа для настоящего успешного развития. Конечно, можно развиваться и по-другому, я согласен. Можно конкурировать, можно силой добиваться всего. Но любовь силой мы не получим. То есть, когда мы говорим об успехе, конечно, есть разные представления об успехе. Например, богатство – это тоже успех, и еще хороший такой успех. Правда, и, наверное, многие об этом только и думают. Как же богатство обрести? Но зачем нам богатство, если там не будет отношений? В конечном итоге мы согласимся, что конечное понимание успеха – это счастье. Счастье. И любовь. И вот есть разные как бы формы любовных отношений. Первая форма любовных отношений, когда человек получает любовь, и когда получает, отвечает на любовь. Только так. Лишь получив любовь, ответит. Иначе от него не дождешься ничего. Но получив, ответит. Это напоминает торговлю. Ровно столько, сколько я получил, столько я. Иногда супруги так на себя и смотрят друг на друга. Ты сколько сделал? Вот я столько же сделал. Не больше. Теперь ты должен. Ты должна. Помню, когда я еще был молодым, я с невестой переписывался. Мать меня спросила, что-то ты давно письма не пишешь. Я говорю, теперь ее очередь. Она, у вас какая-то очередь, такого не было. Просто вот писали, потому что ну, были чувства, было что написать, мы очередник, у вас какая-то очередь, странно. Я вот до сих пор это помню, как мать выразила странно, свое сомнение. Я подумал, действительно, что это за любовь такая, когда мы в очереди становимся, как торгуем любовью, получается. Это не любовь, нет, это торгашество. Есть другая форма любви, когда любит независимо от того, что не получает взаимность. Например, родители, они так любят детей. Как правило, хорошие родители. Ребенок не отвечает зависимости, но его все равно любят. Есть третья форма любви. Когда человек равнодушен к вашей любви, может ее принимать, но не отвечает. Она ему не нужна. Это два типа делится. Один тип называется атмарама на санскрите. Человек высокого духовного уровня, которому не нужна ничья обычная любовь. Он выше находится у него сферы ощущения чувства, божественные. Атма-рама называется атма-душа, я. Рама означает блаженная, радостная. Такие люди не думают о собственном счастье, любви, вот как вот в обычном мире. А вторая категория – неблагодарные. Неблагодарные. А как дети принимают эту любовь, а потом восстают против своих родителей. Их воспитали, их кормили, их одевали, их любили. Что же вы тебе получили? Уйди, не мешай отсюда. Пошла вон, я слышал однажды, сказал своей матери. Может быть, там были причины, я понимаю, но это пример. Мать есть мать, все равно там была любовь. Но есть неблагодарность. Они восстают против старших всегда. Они не хотят с ними жить. Есть, конечно же, и причины старших сегодня, и в тех других, мы не хотим разбираться в этом, на этом уровне. Итак, есть три категории обмена любовью. Это не все. Тут мы еще ничего не сказали только, чтобы удовлетворило наш разум. А вот четвертая категория очень редко встречается. И каждый захочет. Вот где я такую любовь? Люди ведутся так друг с другом, что любовь увеличивается. Означает, что вы получаете небольшое внимание, а отвечаете полную силу любовь. И не ждете ничего взамен. И удивляетесь, когда что-то получаете. И вы не чувствуете, что вы должны что-то даже получать. Какое-то такое счастье невероятное. Прежде чем достичь такой любви, говорит, сначала нужно пройти три испытания. Это доступно человеку, но нужно пройти три испытания. Три. В древности люди знали об этом в тех Куранах. Три ступени нужно пройти. И проверить их нужно до брака еще. Дело даже не в браке. Просто в обществе, в семье, в коллективе, в семье тоже, с детьми, со всеми. Принципы, законы те же самые. Любовь есть любовь, она доступна любому возрасту, любому человеку. С любым происхождением, с любым языком, с любой культурой. Одна истина на всех. Божественно. Сначала нужно проверить силу человека. Первое. Сила означает его способность быть здоровым и способность к действию. Действие очень важно. Если вы любите, не подтверждая действием, любовь угаснет. Действие должно. Как должно проявиться. То есть любовь – это обмен, обмен любовью. Иначе она уходит. Любовь проявляется там, где начинается обмен любовью. Маленький, еще больше, еще чуть-чуть, и в конце концов мы видим, что есть любовь, оказывается. И полюбить можно кого угодно, если есть обмен. Самый большой обмен, когда вы жертвуете жизнью, это в браке. Молодая невеста выходит замуж, жених тоже, не женится муж и жена. Называется жертва на санскрите. Брак. Ягья. Любаха ягья. Жертва. Они будут жертвовать своей жизнью ради друг друга и своих детей. Вот на какой пути они становятся. И тогда будет любовь. Если не будет это проявлять, эту любовь, через жертву бескорыстную, любовь угаснет очень быстро. Начнутся сомнения, недоверие, привычка, рутинная жизнь. Надоело все. Все вроде есть, счастья нет. Жертв нет. Мать – это жертва. Пока она совершает жертву, это самая ценная, самая великая жертва, говорится, после Бога. Поклоняйтесь матери, в Анасубите написано. Рай под ногами твоей матери, Коран. То есть самое священное понятие в этом мире – это отношение матери и сына. Итак, сила означает, она нужна для того, чтобы мы могли действовать. У женщины есть своя роль в действии, у мужчины своя роль в действии. Зависит также от уклада жизни, от профессионального уклада, от природы человека, чем он склонен заниматься. Труд должен быть честный. Любовь не проявится в полную силу, если мы будем кого-то не уважать или кому-то вредить ради своей любви. Это не любовь. Ну как это любовь? Если ради любви к одному человеку наношу вред другому человеку. Ради любви к своему народу уничтожать другой народ. Нет, это нелогично. Любовь должна подтвердиться, большая любовь, подтвердиться в других отношениях. Если я себя люблю, я себе не должен позволять гадких вещей. Не должен позволять себе вредить своему здоровью или обретать дурные качества и жить с ними. отстаивать свою дурную позицию. Какая это любовь, скажите? Это эгоизм. Это просто эгоизм. Это ложные вещи. Это ложное я. Ложная душа говорит. А не она источник страданий внутри человека. Сила. Второе. Знание. Человек должен знать. Зачем он живет? Зачем вступает в брак? Зачем он работает? Смысл понимать. Разбираться в смыслах. Хотя бы начать. Хорошо, не все будет понятно. Я понимаю, что не у каждого человека одинаковые смыслы. Мы разные все, действительно. На разном уровне находимся. Разумы, чувства, эволюции, так сказать, каждый в своей. Но это эволюция должна. В любом случае, все мы должны продвигаться, эволюционировать. Начинайте с того знания, которое имеете. Идите дальше. Всегда нужно учиться. Не то, что школу закончили, институт закончили, берем деньги считать всю жизнь. Примитивное существование, простите меня. А то что же мы ждем? Счастье-то? Откуда оно придет? Сейчас примитивное существование, счастье не придет. Счастье – это великая осознанность. Счастье уже есть, нужно его осознать. Оно уже перед нами. Как я сказал, можно полюбить кого угодно через жертву, через ягоду. Кого угодно. Даже животное можно. Один человек, это было еще в 80-х годах, а может быть даже еще раньше. Это было в советские времена. В Риге случился этот случай. Его показывали по центральному телевидению, этого человека, что он сделал, этот человек. Он шел по площади в Риге, было советское время. И девочка на каком-то высоком этаже старого здания, очень высоко, 5-летняя или меньше, она лежала на подоконнике, спящая. Представьте себе, такая картина. Это человек в шляпе, в плаще, мужчина средних лет. И он заметил ее. О, Боже, подумал. На такой высоте девочка, оказывается, родителей не было. Эта девочка ждала маму, папу. Открыла окно, посмотрела, где они там. И так смотрела, уснула на подоконнике. И тут он заметил, что девочка во сне переворачивается. Бог ты мой, да она сейчас упадет, эта девочка. Говорит, дальше действовал. Не помню, как я действовал. Говорит, я не знаю, как это получилось. Я бежал к ней, она уже падала. На ходу снял плащ, не знаю, как получилось. Я даже не мог думать, не мог, у меня времени не было, но как я это сделал, я не помню. Я снял плащ и поймал ее вот на руки в плащ. Девочка осталась жива целое время. Этот человек стал лучшим другом семьи на всю жизнь. Одна жертва, один поступок, смотрите. Мы не знаем этого человека. Он хороший, это хороший человек. Это наш человек. Потому что это жертва. Не то, что мы знаем его биографию, там, сколько у него образования какое, сколько денег на счету у него. А вот что, оказывается, перекрывает все эти ценности. Вот такая жертва. И он рискнул своей жизнью, видите? Даже неосознанно. Это один из случаев. Дружба, любовь, родительство. Все основано счастье на отказе от своего эго. Жить ради других. И это любовный обмен. Бесконечный. Бесконечный. Жадность, зависть, наоборот, они скрываются. Нужно знать эти вещи. Нужно знать, на чем мы жертвуем своей жизнью. Ведь разве молодая жена не отдает свою красоту, и свой разум, и всю свою жизнь мужу? Не посвящает? Разве не жертва? И если это жертва, на самом деле была жертва, настоящая, разве такой муж заинтересуется кем-то другим, когда она состарит. И не станет такой уже изящной и прекрасной. Она может стареть. Если это жертва, разве он посмотрит на кого-то другого? Нет. Любовь будет углубляться, потому что ее красота, ее разум, ее жертва идут в его сердце. Это другая любовь. Это выше, чем просто любовь чувственная. Где есть красивая талия, ноги, грудь, волосы, состояние кожи. С чувств начинается все. А потом мы вступаем в брак, в долг. Жертва. Долг – это жертва. Выполнять свой долг матери, отца. А нужны знания для этого. Что же такое? Сегодня никто не знает. Сегодня молодые девочки ищут себе мужа на улице. Приходится? Нет знаний. Мы утратили эту культуру. На сложное положение, а брак – это основа религии, основа семьи, основа любого общества, цивилизации. Ведь культура человека определяется не по поведению в обществе, а по поведению в семье именно. Как он там себя ведет. И часто видим там раздражение какое-то. Куда бы я вот не поселился, вот когда я путешествую, какой дом. Выходной день, особенно если то по этим вот вентиляционным трубам слышно, как люди общаются по квартире. Отдыхают в семье. Столько раздражения, столько несчастья. Мы жили когда в коммунальной квартире, это было тоже очень сложно. Соседи всегда ругались постоянно, каждый день крики были. Это нормальная жизнь просто. А при людях мы хорошие, нормальные, культурные, все в порядке, мы хорошо одеты, молчим. Умеем говорить спасибо, здравствуйте. А тут жена подходит, там несет. Там, Интересный момент, правда? Почему же наши чувства не удовлетворены? Чувства никогда не будут удовлетворены. Поэтому это чувство лишь начало. Медовый месяц – это начало. Затем они пресыщаются, становятся обычные отношения. А что же сделать, чтобы было необычно? Может пойти в горы, может быть спрыгнуть с парашютом. Может даже без парашюта. Я не шучу, такой вид спорта уже есть в Японии, я слышал. Они бросают сначала парашют в самолеты, а потом сами прыгают. И нужно еще поймать парашют. Это адреналин какой, да? Вот это счастье. Вот я жил наконец-то. Адреналин. Это состояние ума, видите, вот это вот возбужденное, дает им какое-то чувство жизни. Ум – это сильная вещь, правда? Сильная вещь. Поэтому знания для ума очень важны. Если мы испугали с вами ум, сразу выбросит этот адреналин в кровь. Синтез, смотрите, там его нет сейчас. Нет такого количества адреналина. Ты испугался, в ту же секунду. Я готов выпрыгнуть на 2 метра в сторону. Смотрите. Адреналин. А если ум в состоянии зависти, как с тем джином, в кровь попадает я. Откуда он берется? Из меня самого, да. Вот из той пищи, которую ем, яд образовывается, как у змеи. Молоко пьет, в яд все идет у него. Природа такая. Зависть. Написано в Пуранах, что самое зависимое существо – это змея. Там любви нет даже к собственным детенышам. Понятно? Но это форма жизни. Есть такие формы жизни. А если человек влюблен в крови, запоминайте формулу С8, H12, азот, наркотик. Если к вам сейчас подходит молодой человек, девушка, говорит, я тебя люблю, вот руку и сердце, отправьте на анализ его крови, пусть принесет справку, что вот это вот С8H12 есть у него азот. Это доказательство, что любовь есть, потому что любовь вырабатывает в крови наркотик, не нужно быть наркоманом, не нужно быть пьяницей, смотрите, есть естественный наркотик. Без побочных эффектов. Полезны. Для разума, для творчества, для деятельности, для интуиции. Для разума, боже мой, там столько ценностей этого вещества. Если вы вколите его извне, результата не будет. Там, где есть зависть, не сработает эта штука. Там есть другие элементы, доминирующие, о чем дело. Они быстро вытесняют его. Они даже противоречат друг другу. Возникает несовмещение. Как мы хотим? И богатство, и счастье для себя. И кого-то хотим занимать, вот им эксплуатировать. Как это сделать? Нужно обмануть друг друга. Чувствами. А потом, когда чувства улягутся, оказывается, мы и не уважали даже друг друга. От любви до ненависти один шаг можно сделать, все пропало. То есть сила, знание. И на третьем месте главное – это любовь. Проверяются 3 фактора. Поэтому в древности когда-то были такие самовары, знаете, вот особенно воины, они сражались за невесту. Это были испытания для них, где проверялась их сила, находчивость, воинская, их знания и их любовь. Потому что любовь включала сверхспособности на эти состязания. Поэтому все собирались смотреть, как это произойдет. И прежде чем они вступали на состязание, они смотрели на балкон, где стояла невеста украшенная. В Махабхарате есть такая история, Драупади, о ее своем варе, вот где сражались все воины того мира в то время. Лучший победила любовь. Потому что именно любовь делает невозможное возможным человеку. То есть женщина – это вдохновляющая сила для мужчины. Сам по себе он, может быть, не склонен сделать какие-то слишком великие вещи, но если рядом женщина, любовь, он это сделает. Я читал «Что-то Руставели», «Витязь в тигровой шкуре». А в любви там написано много, очень сильная книга. Я прочитал ее специально, чтобы понять, что же это за культура грузинская. Другая психология людей. Я думаю, откуда у них это, почему нужно понять. Эта книга мне много разъяснила. Это их классика. Что-то Шал Александрович Манашвили знает ее наизусть. Эту книгу. Он мне подарил ее в золотом окладе вообще. Мы с дочерью ее прочитали. Да, были очень глубокие чувства. И все веды, пураны говорят о том же самом, подтверждают, что человеку нужна именно чистая любовь. Чистая любовь – это абсолютная истина каждому. Там не должно быть лжи, обмана, лицемерия, личной выгоды. Она должна быть чиста. Этому обучают, потому что дети любые, мы все родились с вами в невежестве, в эгоизме. Дети хотят для себя все, для себя, это нормально. Первый год жизни означает, что ребенок живет в страхе, рожденный. Чакра страха работает, больше ничего, выживание. Поэтому он чуть что кричит в голос. Если хочет, будет кричать в голос. Это для него боль, страх вызывает чувство голоса. Или какое-то неудобство, будет кричать, как сумасшедший. И успокаивается только на руках у матери. Вот так вот его нужно прижать. И думать, что чувствовал ее, как в утробе, знаете, вот это прибежище. Ее тепло, ее сердце, ее любовь, как он понимает. Поэтому тактильное воспитание на первом годе обязательно. Руки должны быть, не надо робота, няньку там, что-то еще. Мать должна быть. Такой любви ни у кого нет. Ни у робота, ни у тети, ни у дяди, только у матери. Мне однажды мать сказала об этом. Она уже ушла из жизни. Мы с ней что-то там как-то спорили, помню, с матерью. Бывает такое, что ругаемся, там не согласен, я еще молодой был. Она мне сказала такую вещь, которую я запомнил на всю жизнь. Говорит, знаешь, ведь тебя никто так не будет любить, как я. Никто больше не будет такой любить, не получишь ни от кого, только от меня, я твоя мать. Я сразу задумался, действительно она права. Такой любви больше нет. Итак, на первом годе это очень важно для успешного воспитания этого человека, маленького. Второй год пробуждается чувство, капризы. На втором годе он уже будет. Другая чакра открывается, начинает чувствовать уже хочу, не хочу, нравится, не нравится, капризничает уже, характер проявляет. Мать удивляется, как он меняется. Растет у него. Он появляется, растет, как это было, что это удивительно. Он уже себя как-то вот показывает, смотрите. Что же должна делать мать, родители? Выполнять все его капризы. Потому что на этом уровне сознания, если вы не выполните его желание какое-то, даже небольшое, будет травма на всю жизнь. Видите, как тонко устроен человек. Даже младенец. Даже в утробе матери он очень тонко устроен. Аборт – это страшная вещь. Мы не знаем этих тонких вещей. Нас научили видеть химию и физику без чувств, без эмоций. Не волнуйтесь, ткань будет удалена. Ткань. Слово нашли подходящее. Ткань будет удалена. Они не говорят, мы сейчас убьем его по частям, выбросим и не беспокойтесь. Нет, ткань будет удалена. Видите, как нас учат? Давайте будем осторожны. Давайте на нем правильные слова. Это живое существо человеческое уже. И там много других правил, как вынашивать ребенка, тоже есть целые хорошие законы, утраченные сегодня. Как зачинать хорошего ребенка потомство на будущее тоже, как получить хорошего наследника. Тоже наука утрачена. Итак, капризы выполняются в 2 года. Все мы должны служить этой жертве, ведь мы начинаем выполнять все, что он хочет и как хочет. 3-й год жизни проявляются деловые качества, он начинает исследовать мир. Так, ваза стоит хрустальная на столе. Ребенок в 3 года думает, интересно же, да? И на пол ее. как красиво. Он восхищается этим. Вот была ваза, и вдруг рассыпалась. И так красиво. И тут подбегает взбешенная мама, я тебя научу, понимаешь, что такое хрусталь. Да он никогда не поймет, что такое хрусталь 3 года. Он изучает мир. А что вы сделали сейчас? Вы закрыли чакру. Он боится изучать мир. Дорогие мои, видите, как интересно? Вы же должны знать эти вещи. Нас уже как-то воспитали, конечно. Но это важно, то, что мы сегодня говорим. Важно еще и потому, что воспитывая ребенка правильно, мы сами перевоспитываемся. Это очень важно вторую жизнь прожить. Ведь мы же неосознанно были детьми. А когда воспитываем ребенка, мы становимся осознанными. Мы исправим многие ошибки, мы усовершенствуемся, действительно. Это очень важный процесс. Иметь детей и воспитывать их с любовью. И хотеть их, и желать. Нежеланные дети, вот она проблема. Многие здесь сидящих из нас нежеланные дети. Вот в чем наша проблема. Отсюда исходит много других проблем. Недостаток любви. По лицам видно. Мы ищем любовь. У нас есть недостаток любви. Мы хотим большой любви, как любой человек. А думаем, деньги это нам принесут. Или в ночном клубе я встречу большую любовь. Или на улице. Нет, не так. Не так. Нужны знания. 4-й год ребенка. Он уже может говорить, придумывать слова, он может веселиться, шутить, понимать шутки, в игры играть. Гармония. Гармония. С ним надо играть. Ой, папа пришел с работы. Что должен сделать? Поиграть с ребенком, поговорить с ним, да, вступить в его мир, вот этой гармонии. А я устал сегодня. На работе проблемы. Убери его. Убери его. Я буду спать. Бывает. Иногда. Но все это постоянно. Это игнорирование, это оскорбление. Души. Вот этой глупой маленькой души, которая еще мало что понимает, она чувствует. Она все чувствует, ведь он же говорит без обучения. Он чувствует. Мы забыли просто, мы были детьми, мы забыли, как мы стали говорить. Потому что наши родители у нас были богами. И мы полностью доверяли им. Вот эта любовь, вот это доверие означает, что мы начали спонтанно произносить слова и понимать их смысл. Знаете, как происходит? Знание приходит само по себе. В школе потом нам нужно изучать синтаксис, грамматику, лексику, окончания, коренные там всякие эти вещи. Как трудно. А если любовь? Все сами выучите. В школе у меня был такой пример. Как раз по русскому языку. Мы отставали сильно, все было кончено, наш педагог не справился с нами, весь класс. Это была катастрофа. Пришла директор и сказала, класс будем расформировывать. Мы испугались, мы уже друзьями стали, там мы не хотели куда-то там разлучаться, ну дети, у нас дружба там и прочее. Мы стали просить и жаловаться на учительницу. Хорошо, сказал директор. Я пришлю учительницу с Горано. Специальную, особую. Если там не получится, расформируем. Горно, испугались, потому что такая придет. Русские все ненавидели вообще язык. Все не любили русский язык. Такие были отношения, когда преподавали с педагогом, не с русским языком. Так выяснилось. Пришла эта с Горно, с таким, знаете, узким ртом, злая, как собака, худая такая, знаете, с ненавистью нас посмотрела. И стала, значит, требовать какие-то упражнения. Ну, чтобы мы домашнее задание сказали. А все сказали, вот не знаю, вот не делал. И первый там мой друг был. Так, у тебя нет домашнего задания? Вот тебе 30 упражнений. В следующий раз сделаешь, не сделаешь, из школы вылетишь. Это было страшно в то время услышать, из школы вылетишь. Но это все, это конец жизни был. Все испугались. Упражнения, наказания. Все замолкли. Стали слушать, но со страхом. И все с интересом думали, он сделает эти 30 упражнений или нет? Это невозможно. Тут одно упражнение никто не хочет. 2 это немыслимо, 3, ну, через 30. И у нас пришло время. Класс расселся, она зашла. Итак, Орлов, давайте играть. Сделайте 30 упражнений. Замерли, мы все сейчас конец мы с этим Орловым. Этот парень ночь не спал, оказывается. Какой он, 4-й класс, не знаю. Ночь не спал ребенок. Делал упражнение. Сделал 27. Ну, как мог. Он несчастный был весь. Просто несчастный. Он эту тетрадь взял, вот так вот пошел на стол и бросил, заплакал и убежал с класса. И мы с таким думаем, ну, фашистка. Фашистка. И так она молча перелистывает листы. Раз, два. И мы смотрим, ничего себе. 27 упражнений сделал вот это. Да. Она поднялась и сказала, настоящий мужчина. Все. И давай нам про дружбу рассказывать. Нужно быть настоящим мужчиной. Что такое девочка, что такое мальчик. Какие настоящие отношения и прочее. Мы рот раскрыли. А русские забыли вообще. Она задела наш до глубины души. К чему все пришло через месяц-другой? Мы сами учили русский язык. Она даже не преподавала. Она просто читала рассказы, она рассказывала разные истории. Мы ждали, когда будет русский язык. А упражнение мы сделаем. Просто нам расскажите, вот, поговорите с нами. Там были отношения. Русский оказался легким языком. Простым. Любовь творит чудеса. То, что невозможно, оказалось легким. Простым. И многие дети не ходили в школу, потому что там не было отношений. И на работу многие не хотят ходить, потому что нет отношений. Вроде есть профессии, навык, а общаться не хочется с людьми. Ну, конкуренция, но нет там отношений. Когда люди тонко устроены, они это чувствуют сильно. Ну, а есть люди грубые, знаете, они как раз любят. Эгоистичные, сильные в своем эгоизме. Как раз нужно друзей, врагов там испытать свое счастье, подраться с кем-то. Но это тоже герои, если их правильно направить. Тоже герои, если начать работать. Тоже платформа. Они же герои. Значит, можно набрать и героизм, нужное русло, нужные знания. И обычно любовь мы получаем от мужчины и женщины. Сегодня все перемешалось, конечно. Сейчас любовь называют все, что попало, все, что угодно. Одним словом, сегодня перепутали любовь и секс. Сексуальная культура очень много изменила. Травмировала многих людей. Секс незаконным. Это раздел черной магии. Знаете, какая вещь? Это не шуточная вещь. Кажется, что какая разница? Ну, так раньше там целомудренные женщины, там такие-то были, там такие правила были. Без измен, не прелюбодействуй, там не кради, это все старое, библейское, нам сегодня это не нужно. При совокуплении мужчины и женщины любой соединяются тонкие тела. Никто этого не видит. Мы даже не осознаем. И секс использовался демонами для того, чтобы подчинить другого человека. Это были извращенные сексуальные приемы. Поработить человека. Его тонкое тело унизить. Очень просто. И когда супруги занимаются сексом бесконтрольно, это тоже не безобидно. Это самая сильная энергия, поймите, она требует правильного использования. Это серьезная тема, которую нужно изучать, мы говорим, об успехе жизни. Две вещи очень сильно-сильно влияют на сознание человека сегодня. Это секс и деньги. Что написано в Пуранах, называется Хирани Кашипу, имя демона. Хирани – это золото, Кашипу – мягкая постель. Что интересует? Деньги и чувственное наслаждение. Это демоническая культура. И там написано в Бхагавад Гите, 16 главе, есть демоничные существа. Есть божественная природа. Демоны ни с кем не дружат, даже между собой. Они конкурируют. У них нет любви, у них есть вожделение, у них есть возбуждение. И неведомо, что такое любовь. Они знают слово «выгода» и чувствуют наслаждение. Они удовлетворяют язык, желудок, гениталии интенсивно. И для этого они могут заниматься спортом, йогой, мистические силы пробуждать. То есть у них цель – как можно больше и тоньше испытать чувственных райских наслаждений. Как это? Один раз живем, бери как можно больше. Также говорится, что божественные и демонические натуры не должны соединиться в одном браке. Очень опасно. Это просто проклятие будет. Конечно, сегодня у нас смешанные природы. В каждом есть и божественное, и демоническое что-то. Я в себе чувствую то другое. Поэтому мы говорим, мы должны выбрать путь. Две собаки грызутся в сердце. Одна черная, другая белая. Какая победит? Та, которую будем кормить. Она станет сильнее. Мы делаем выбор. У нас есть и темная сторона, и светлая сторона. Нужно разобраться в себе. Это начинается, только начинается путь к успеху. Это еще не успех. Это начало. Но начало хорошее. Хорошее, верное начало. Это даже, как мы заблудились в лесу где-то, вот куда идти, да, вот куда идти, куда. Но поднимаемся на какое-то дерево или высокую гору, и вдруг видим, о, я вижу, я еще не спасен, но я уже спасен, я вижу, где спасение. Если мы различим себе эту темную и святую сторону, мы уже спасены, мы уже можем сделать выбор. И если говорить о зависти, это самое как бы 10-я заповедь, их 10 же получается законов, 10 заповедей. Ну, для кого-то нужно 2 заповеди, для кого-то 3, для кого-то 10, по-разному. Потому что есть люди атеистичные, есть материалистичные, есть верующие, есть слепо верующие, есть псевдоверующие, есть настоящие верующие, есть много категорий людей. Не все так просто. Самая первая заповедь говорит о том, что есть любовь. Божественная любовь. Самая 10-я заповедь, последняя, говорит о том, что есть я. Мое желание, есть зависть. Я желаю то, что мне не принадлежит. Чего же нужно желать? Написано, желайте здоровой жизни. Все. Не надо больше. Не надо сказка золотой рыбки, знаете, начинать с разбитого корыта, а потом стать владычицей морской. Снова ты разбитая корыта. Это ведическая история, написанная Пушкиным. Просто написанная его языком. И другая история про мышку и мудреца. Сюжет такой же. Жила-была мышка и боялась кошки. Куда не выйдет, всегда чувствовал ее запах, вот и опасно. Смертельно. И как-то в лес убежал, увидел там мудреца мистика. Благослови меня, мудрец. Помоги мне. Живу в страхе постоянно. Все хорошо, но вот кошка это проблема. Ну что ты хочешь говорить? Ну сделай мне кошку. Ну хорошо. Кошка. Стала мышка кошкой, пошла ловить мышей. Не так ли происходит в нашей жизни? Мы получаем положение какое-то, что-то еще, и делаем то же самое, что есть. Да и все стало гораздо лучше, только вот когда во двор она выходила, там собака жила. И снова пошла эта кошка к мудрецу, сказала, я не знала, что просить. Теперь я поняла. Сделай меня собакой, пожалуйста. И все будет хорошо, я тебя больше не побеспокою. Ну хорошо, ну стань собакой. Стала кошка, мышка собакой, стала гонять кошек на мышей, вообще внимания не обращала. Мелкота это. Но когда она бегала в лес, увидела тигра. Вот это мощь. Что собака мудрецу сказала все последний раз. Я поняла, что мне нужно. Сделай меня тигром. Ну хорошо, стань тигром. И стала мышка, кошка, собака, тигром. И внимательно посмотрела на мудреца. Мудрец, ведь я же тигр. Я хочу тебя съесть. Я тебя сделал тигром, ты меня хочешь съесть? Но я же тигр. Моя природа. А, понимаю. Стань мышкой. Вот это вращение. Когда начнешь там колесе вверх, вниз, вверх, вниз. Где же наша удача? С точки зрения как бы большой философии ведической, это называется самсара. Вечное вращение в колесе рождения и смерти, так и называют великие вселенские мудрецы. Самсара. Мы рождаемся, умираем и снова делаем то же самое, то же самое, то же самое. Как на те же грабли наступаем, те же ошибки совершаем. Под впечатлением внешней энергии иллюзии. Иллюзия значит забвение. Мы забыли прошлое рождение, прошлый опыт забыли. Потому что мы сосредоточены на реванше. Мы все равно хотим стать тигром, все равно мы хотим стать тигром. Мы еще раз пробуем снова и снова, снова и снова. Интересный факт. Ну как так получается? Вот родители наши жили обычной жизнью. Ну как они жили? Ну как-то жили, да. Ну, мы хотим лучше жить, не так ли? И они сами понимают, что прожили жизнь так себе, как-то прожили, да. Возможно, у них был развод, возможно, у них были там другие проблемы, возможно, было пьянство в советское время, возможно, что-то еще было, но они что хотят? Чтобы дети прожили точно так же. Ничего нового не дают, даже запрещают. Зачем тебе интересоваться такими вещами? Ну, иди просто на работу, устройся, да и все. В Пуранах описан случай одного молодого человека, он родился у царя, принц. Принц, наследный. И пришло время ему принимать престол. Отец ему сказал, счастливый, вот, дорогой, я тебе оставлю наследство, престол, царствуй. Ты обладаешь знаниями. Но он его переучил, похоже. Потому что этот его принц вспомнил около 200 своих жизней прошлых. Отец, я не приму царство. Погоди. Ты молодой, ты не понимаешь, что ты говоришь. Почему? Ты должен принять царство. А кто еще примет царство? Ты достойный. Ты должен принять царство и служить государству, жениться, как все, как я. Вот такая традиция. Говорит, нет, отец, я не приму царство. Ты что, глупый? Или ты упрямый? Или ты на меня обижен? Или ты меня оскорбляешь сейчас? Ты не принимаешь моего наследства? Скажи, почему? Отец, я вспомнил свои 200 жизней. И в каждой жизни мне говорили, женись и работай. Сегодня я должен остановиться. Я не говорю, что мы должны остановиться от работы. Мы говорим о смысле сегодня, об устройстве этого мира и сознании. Можно жить в полном сознании, полноценной жизнью. Семья, работа, да. Важно понять, зачем все это. Внести туда высший смысл. Это как, вы знаете, есть нули. А если единицы впереди, сразу получается цифра. А иначе просто все нули. Вот я прожил 65 лет, хорошо. А где все это? Дети мои, школьные друзья, дети учителя, которых я ценил, где мать, отец мой сегодня. Где все? Там моя деятельность, куда она пропала? Нет ее. Сон мне что ли приснился? Все уходит. Дневной сон, ночной сон. Все уходит в прошлое куда-то, ничего не остается. Что остается? Это жизнь называется подобно сну поэтому. То есть мудрецы об этом многие говорили. Но если вы ставите единицу впереди, смысл, зачем все это, вы получаете вместо не только деньги, не только богатства, не только детей, наследство, получаете самскары, счастье, любовь получаете. Вот оно богатство. Это никогда не уйдет от вас. И в следующей жизни говорит. Это бессмертный плод, неразрушимый плод. Удивительная вещь. Если заработал миллион долларов в этой жизни, то в следующей жизни не могу снять со счета. Я помню свою прошлую жизнь, говорю, иду в банк, говорю, дайте мне деньги. Я работал. Я сейчас полицию вызову, иди отсюда. Что это такое? Да я работал, я помню, но в прошлой жизни. Так кто же вырос? Знаете, мне нужно опять заново начинать. Идти в школу, мама мыла раму писать там. А, Б, В, Г, математику учить опять. Все нужно заново все проходить. И добиваться все заново, еще неизвестно, какое будет рождение. Ям-ям, описано ран-баван. Кажете анти-калеварам, там-там, и вайте, там-там, и там там там. Гита. Гита говорит об этом. Мысли, момент смерти определяют следующее рождение. Родившийся умрет, мышит родиться снова. Ум, опять же, сильнейшая вещь. О чем же нужно думать, научиться в течение жизни? Об абсолютной истине, полностью антенна рая смерти. То есть мысли должны быть божественные. Живем-то мы как люди, а мысли должны быть божественные. Думая о Боге, о божественных качествах, именах. Насколько это все велико и позитивно, и везде есть любовь. Все пронизано высшей энергией. Представьте, о чем нужно думать человеку? Есть пчела, она вылетает за пыльцой нектара. Вылетает. Там цветок, она там вот копошится, она так занята, смотрите, не даже не боится, не замечает вас. Вся в пыльце такая приятная, мед дает, мы мед едим. Представляешь? Есть муха. Она смотрит на пчелу. Я тоже полечу. Но тут, понимаете, дерьмо на дороге. Нет, погоди, какой мед вообще? Надо разобраться, кто это все сделал. Причина. Какой мед? Остановите все. Тут проблема. Видите, ее легко сбить с толку, потому что она привлекается нечистыми вещами. Это ум человека. О чем мы больше сейчас думаем? А негативно, позитивно давайте график составим в течение дня. Много было счастливых мыслей у нас? По-настоящему. По-настоящему счастливых мыслей. Не просто каких-то печальных воспоминаний о прошлом потере. Оказывается, столько энергии вокруг, которые могут принести счастье, но нужно стать доступным для них. Научиться воспринимать их. Тоньше чувства, тоньше интеллект. Пища, знания, образ жизни. Вот что нужно изменить. Вот что можно улучшить. Чтобы почувствовать и увидеть гораздо больше, чем мы видим и чувствуем. Если у меня, скажем, много-много денег, но я же поесть могу всего-то на 5 долларов, 10 долларов, я же не поем на 1 000 000 долларов. Желудок-то тот же самый. Если мне дадут мороженое в ладонь или на золотом блюде, вкус не изменится от этого. То есть ощущение счастья только в уме. О, я ем золотой посуды. Счастье. Вкус тот же самый. В уме воображение. Иллюзия. Но если мы сможем развивать свои чувства, интеллект и ум, вот это да. Высшее состояние называется транс или экстаз, говорится. Ну, языком йоги. Техническим языком. А если сказать человеческим языком, всепоглощающая любовь ко всему. Это оттуда. Любовь такая происходит. Сама. Она уже есть в сердце, на самом деле. Она пробуждается. Пробуждается. Она уже дана человеку. И вот Шаташватар и Упанишат описывается, что на дереве тела сидят две птицы, не одна. Две птицы сидят. И одна птица клюет плоды. То горький, то сладкий, то горький, то сладкий. И иногда это карма. Наша жизнь то счастье, то несчастье, то хорошо, то плохо. День, то ночь, то голод, то жажда. Друг, враг, все эти противоречия. Это вот плоды этого дерева, которые мы должны есть. Если приходит время страдать, это горький плод приходится съесть до конца. Понимаете, какая вещь? Если уже карма воплотилась, мы должны подождать. Невозможно это остановить. Нужно доесть до конца. Так же и счастье приходит. Плод нужно до конца съесть. Что делает вторая птица? Первая либо страдает, либо наслаждается этими плодами дерева, а вторая наблюдает, не ест ничего. Зачем она нужна? Дело в том, что когда одна птица страдает от горького плода, другая ей говорит изнутри сердца. Не страдай так. Плод временный, потерпи. Да? Нас это успокаивает. Нам очень трудно, и мы приходим, и кто-то говорит, потерпи, потерпи, все образуется. Просто потерпи. Сейчас, когда тебе плохо, ты ничего же плохого не делаешь. Значит, постепенно все будет лучше. Тогда не останавливают твои поступки плохие. Начинаешь думать о себе, о жизни, переосмысливать себя. Значит, будет следующая полоса лучше. А когда что-то хорошее происходит, эта птица тоже говорит, не радуйся сильно, не привязывайся сильно. Это тоже временно. И то другое временно. Посмотри на меня, на наши отношения. В сердце есть такая птица. Называется авигьята, неизвестный друг. На санскрите. Неизвестный друг, о котором многие не знают. У одного купца было 4 жены. Первую жену он любил больше всех. Он с ней не расставался ни днем, ни ночью, только на нее смотрел, ее кормил, одевал. Никогда не расставался ни на секунду. Вторую жену тоже любил, но боялся, что уйдет другой. Но слишком она была привлекательна, а держался при тебе. Никуда. Секрет. Мало кто знал об этой второй жене. Третью жену тоже любил, уважал, но больше как друга, и она имела свою какую-то свободную жизнь. Он даже мог и не знать, но всегда была рядом, когда нужна была помощь, дружба, она была рядом для того. А про четвертую жену он сам забыл. Кто такая, даже как зовут. Вообще не обращал внимания в эти годы. Вот настает день смерти этого купца. Лежит на смертном одре и понимает, что сейчас он перенесется в иной мир. Один. Один. эти любимые. Обратился к первой любимой жене. Меня не оставишь. Ты пойдешь со мной в тот иной мир. Не бросай меня. Ты моя любимая жена. Я ради тебя всю жил, всю жизнь. Тебе служил. Все твои желания исполнял. На что ответила первая жена, дорогой мой, и всегда ошибался. Между нами нет ничего общего. Не было. После твоей смерти ты пойдешь туда, а я совсем другое место. Вот она реальность. Ты ошибался, дорогой мой. Я тебе просто боялся об этом сказать. Какой удар. Нож в спину. Это неожиданность. Какая жуткая история. Обратился к другой жене, ко второй. Я тебя тоже любил. Может быть, ты не бросишь меня. Пойдешь со мной не смелой. Ну что, ответила вторая жена, ты не зря меня прятал в глаз других людей, но на меня глаз уже положили. Я уже знаю, к кому я пойду, дорогой мой, поэтому умирай. Моя судьба уже определена. Несчастный бросился к третьей жене. Неужели ты меня бросишь? Ну, ты же понимаешь, у меня своя жизнь, твоя жизнь. Что ты рассчитываешь на такие вещи? Я совершу похоронные обряды, не бойся, я плачу какие-то расходы. Ну и все, и иди с миром. Несчастный умирал в такой тоске и горе, в такой печали, в такой трагическом умонастроении и услышал тихий голос рядом. Я пойду с тобой. Я всегда пойду с тобой. Просто не замечал меня. Ты кто? Ты кто? А это четвертая жена. О, Боже, может, кого мне нужно было любить? Вот на кого нужно было смотреть. Вот он мой друг, религиатор, которого я даже не знал, забыл. Он есть, но я забыл его. Иисус рассказал другие притчи, как блудного сына, который забыл своего отца, потом вспомнил. Люди плачут, когда слышат это из верного источника. Они будут плакать. Они будут плакать и рыдать. Когда вспомнят в сердце, что я одинок, и мне нужен такой друг, мне нужен такой друг близкий, который поймет меня, кто-то может выслушать меня, понять, как и есть. Больше я себя, кому я могу раскрыть все тайны своего сердца. Как называется? Служба телефонная. Да? Потребность есть такая, но где найти такого человека? Где найти такого близкого человека? Манмана, баба, манба, кто? Матяджи, манба, скругу. Манмана, счастье, садкан, протяжение, привезение. Там описывается любовью к Богу. Это личность, это живое существо. Но какая тайна. Это не нечто абстрактное. Это живое существо. Это внутренние чувствами, формой, знаниями. Родители, дети, возлюбленные, друзья. Это его проявление в этом мире. Вот откуда эта любовь. Она не биологическая, не совсем биологическая. Биологи не могут объяснить, почему природа пошла этим путем двух полов. Зачем столько проблем? Зачем такие мучения? Гораздо было бы проще почковаться. Высоцкий же пел об этом. Надоели ли нам эти мужчины? Будем теперь почковаться, женщины сказали. Хватит от них, уже настрадались. Гидра, как она вот из бока вырастает, такая же маленький гидренок. И отпочковывается, и все, все, готовый остров. Когда я жил в Индии одно время, там много кокосовых пальм. И я боялся, вот как бы этот кокос вот на голову бы такой вот не упал, понимаете? Когда он падает, такой звук слышно, там бух, убить может. На одном смеялись индусы, говорили, нет, есть пословица у нас, у кокоса есть глаза. Никогда не было, чтобы кокос кому-то упал на голову. Я думаю, ну и суеверные индусы. А потом из Пурана мне рассказали историю. Оказывается, этот кокос был создан искусственно. Одним мистиком-мудрецом. То есть в природе его не было раньше. Этот мистик медитировал на Вселенную, на как ее творение, да, на, как она, на законы. И он подумал, ну, много неправильного. Ну, например, женщина рожает муках, а зачем? Надо устранить. Вот с этого и начну, подумал. Он взял частичку своей крови, там взял какой-то корешок там, с мистической своей силой, стал создавать человека из дерева. Вот будет пальма, Там будут вырастать люди, созревать, отпадать и сразу уходить. Уже готовые. Такая у него была идея. И процесс начался, все это, кокос он создал эту пальму, уже стали появляться такие головки, как детские, с таким же темечком. И кокосовая жидкость, она идентична человеческой крови. Можно делать переливание крови. В годы войны делали кокосовой жидкостью переливание крови. То есть совпадает, он не совсем вегетарианский получается. Очень полезно. Она в благости. И у него уже дело пошло, понимаете, уже дело пошло. Он уже был готов создать вот эту вот упрощенную модель без матери, без отца, никаких проблем вообще, все живите спокойно. И тогда другие мудрецы ужаснулись, что ты делаешь? Ты нарушаешь порядок творения. Должна быть мать, которая будет беспокоиться, которая будет вынашивать, которая будет трудиться, которая будет совершать жертвы. Потому что это рост души в этом заложен. Смысл заложен высокий. Должен кто-то любить, переживать, совершать жертву для другого. Это свои кунфи, духовного мира, принципы заложены, материальный мир. Это трудно делать эгоистом. Мы говорим, трудно быть матерью, трудно отцом. Ведь там же есть любовь, и мы хотим, чтобы это было. Пусть будут трудности, мы говорим. Если это любовь, пусть будут трудности. Кто готов умереть за любовь. Просто почувствовать, что же такое настоящая любовь. Любовь девочек бесстрашна. Когда мудрецы объяснили ему этот смысл высший, я сказал, ну, я понял, да, я слышал ошибку. Пусть останется, как есть. Просто пейте сок, будьте здоровы. Все. Это все в Пуранах описывается, как происходили различные виды жизни, как создавались животные, змеи, насекомые. Дарвин не все понимал. Дарвин сказал, что наш отец обезьяна. Ну, как-то я не согласен был, понимаете, даже в школе. Я однажды мать свою спросил, мама, откуда взялся человек? 11 лет мне было там дети. Она говорит, ну, не знаю, ну, ученые это изучают, вот, будешь читать книги, в школе, наверное, объяснят тебе. Я говорю, ну, ты-то как? Она говорит, ну, я вот не знаю, откуда взялся человек. Хотя, говорит, ты знаешь, у нас вот есть соседка, в коммуналке жив. Вторая Верка была, ее все боялись. Она была покрытой головой, такая серьезная, горящими глазами, такая аскетичная, молчаливая, решительная такая. Она верующая была. Она говорит, а Библию читает, потому что знает, что спросили. Я испугался, Библия. Это в Библии там много чего написано, это я не читала, но говорят там. И не спросил. Я со страхом постучил в дверь. Она сказала, да, заходи. О, сосед пришел. Ну, заходи, заходи. Она там белье катала, каталкой, не утюгом, а каталкой. Платок у нее был, хотя никого не было. И в углу я испугался. Полотенце и изображение. Объемное, металлическое. Человек, прибитый на крест. Я перепугался до смерти. Боже мой, что это такое вообще? Ну, говори, что пришел ты? Я говорю, откуда взялся человек? Она, да, скажу сейчас. Бог взял немного глины, лепил человека, потом вот так вот вдохнул, и человек появился. И я с тех пор потерял интерес к Библии, и старверке. Ну как ты из глины вдохнул человек? Ну все, какая-то глупость, и ушел. Сегодня я понимаю больше в этом смысле чуть-чуть. Теперь я понимаю, как это возможно, потому что тело из земли состоит, это факт. Там просто есть жизненная сила. Называется высокоорганизованная материя сегодня, таким языком вы поверите, а из глины не поверите. Я ждал школу, 5 класс, начало урока истории. И там все от первобытного там общества и до нашего времени все изучено, и я просто трепетал. Я в школу вообще не любил ходить, плохо учился. Но тут меня в зубу дыхание сперло. Думаю, сейчас все узнаю про человека. Мне нужно. Откуда взялся человек? И вот она сделала вступление, учительница сказала, что мы будем изучать, и все будет понятно. И я поднял руку впервые в жизни. Вопрос. Откуда взялся человек? Она говорит, это обезьяны. С тех пор я потерял к истории, к школе. И там, и там. У меня было полное разочарование. Не знаю, оно со мной было так. Как-то мне было неприятно от обезьяны, понимаете, появляться. И вот когда я стал читать Пураны, изучать вот эти вот книги, где описываются вот эти этапы творения, я стал понимать совсем другую вещь. Все формы же не существуют одновременно. Факт. Что же это такое? Почему обезьяны до сих пор существуют? Почему низшие формы жизни существуют? Не видно, чтобы какая-то обезьяна становилась человеком. Просто отдельный вид существует, он должен существовать. Зачем? Оказывается, есть трансмиграция души. Вот какая эволюция. Эволюция души. Я разговаривал с профессорами в Екатеринбурге на кафедре биологии в свое время. Им давал лекцию об эволюции души. Я спросил, а вы верите в теорию Дарвина? Они сказали, нет. Она недоказуема на самом деле. Это как предположение все. Это даже не теория какая-то. Это просто предположение. Я говорю, а что преподаете студентам? Теорию Дарвина. Я говорю, а почему? А, говорит, другой теории нет. За неимением, понимаете? На безрыбье и рак, щука. Ну, что, ну, мы вынуждены давать какие-то вот непонятные вещи людям. Янти, дева, врата, дева. Питри, янти, питри, врата. Будто не эти, будто джа. Гита опять говорит. Поклоняешься полубогам, родишься там. Поклоняешься предкам, идешь к предкам. Тогда поклоняешься духом-привидением, черной магии, становишься духом-привидением. Поклоняешься Богу, обретаешь божественную природу. Это отношение. Поклонение – это любовь. И самая чистая любовь, она божественная, высшая. Если человек имеет эту любовь, он везде будет успешен. Везде, в семье, в обществе, в профессии. Автоматически. Не нужно дополнительных усилий совершать, потому что все у нас уже остальное есть. Проснется. Любовь пробуждает все наши ресурсы внутренние. Это факт. Люди делают невозможное, если имеют такую любовь. Один такой человек может изменить весь мир. Это называется пророк в нашем, ну, в нашем культуре, понимании. Мы говорим такие пророки, которые такие сверхмогущественные существа. Когда я был в Иерусалиме, мы пришли на место распятия Иисуса Христа. Ну, место паломничества, известное мировое, Иерусалим. Ну, я один раз туда приехал, чтобы увидеть. То, что там почувствовал, я не смогу передать никогда. Я это передал только своей матери, что она в меня верит. В меня верит. Не то, что она какая-то верующая, мне, она жила в атеизме, там, мало что понимали, но в меня она поверила. И когда я пересказал, что я чувствовал, она говорит, у меня волосы дым поднимаются. Неужели это возможно? Неужели такие люди на самом деле есть? Они, это же невозможно. Неужели такое есть сострадание? Неужели есть такая любовь к людям, которые ничего не стоят вообще? Неужели можно так любить врагов даже? Я был ошеломлен. В Пуранах нашли много таких примеров. Прошлые. Сегодня мы знаем 5 религий мировых. Оказывается, их огромное количество. Во вселенных еще гораздо больше. И все это называется «одна религия». В разных ее проявлениях, потому что одна цель – узнать Бога и полюбить Бога. Для этого существует семья. Семья? Мы говорим, не завидуй семье. Не лги в семье, говорим. Автоматически. Нам не нужно даже писать. Не прелюбодействуй, не кради, не убивай. Это естественно в семье. По умолчанию. Все заповеди Библии, смотрите, старших почитай. Истина одна на всех. Это семья. Религия – это семья. А зачем тогда пишут все это? А чтобы мы увидели большую семью. Семью Бога. Та же самая семья, только большая. Вот и вся разница. Вот он путь к успеху. Иначе будет пир во время чумы. Но если кого-то это удовлетворяет, да, но вообще-то это не критерий большого счастья. О чем мы сегодня говорим? Что нужно знание. Нужна любовь, нужна сила, нужно учиться. Учиться любви, учиться жертве. Обучать своих детей. Не воображаемое знание, а основанное на древних законах. Ну, вечных законах Вселенной. Это вечно существует душа и форма жизни. И есть еще духовные измерения жизни. Когда можно выйти за пределы самсары, описывается мокша, освобождение существует еще. Высший смысл человеческой жизни. Сначала карма, религия на первом месте, милосердие, чистота, правдивость. Мы говорили. Второе, экономическое процветание артха исходит из кармы, она, когда есть отношения правильные, экономика процветает сама по себе, потому что жадность уходит. Сегодня все богатства мира сосредоточены практически в руках нескольких людей. Неправильное распределение богатств. Отсюда наши проблемы. А что это? Жадность, алчность. И чувство собственности. И шивасидам сарвам, Упанишады говорит, все принадлежит Богу, отрекись от этого. Собственнического сознания. Все твои достояния, все твои богатства, все твои знания, все, что в тебе самое лучшее, предназначено для блага всех, не для тебя одного. Делитесь этим всем. Это культура. Значит, карма артха. Затем чувственное счастье, кама. Когда есть экономика, есть доброта, отношения, хорошая семья, дети. Когда все прекрасно, мы наслаждаемся доброй славой и процветанием. Высшее счастье, говорится, это счастье от славы доброго имени, которое мы заслужили. Это высшее счастье, нужно испытать в этом мире. И четвертая ступень – мокша. В конце задумайся об освобождении полном, в счастье, в радости. Не такое освобождение от страданий, как Фрейд сказал, что все стремятся к смерти, потому что страдают. Интуитивно желают смерти. Как освобождение от страданий. Не то. А как увеличение счастья. Растущее счастье. И мы, люди, для этого предназначены. Для любовного обмена. Давать дары, принимать дары, угощать чистой священной пищей, принимать обмен и делиться сокровенным. 6 обменов любовью. Это культура. И сокровенные мысли, они все должны быть духовны, глубоки. И главная проблема современного мира, если говорить практически сейчас, главная проблема, что вот почему нет этого развития, что люди не обсуждают вместе священные книги. Это была традиция в прошлом, она утрачена практически. Выбирайте любое священное писание, которое близко вашему сердцу и уму. Читайте, обсуждайте. И давайте попытаемся понять, что же там говорят эти великие пророки, эти великие души. На одной радиопередаче меня спросила ведущая, что же нам теперь следующего пророка ждать? Зачем ждать? Они уже приходили. Вот, берите, пожалуйста, пользуйтесь. Включайте. Но мы сегодня еще не можем выйти из этой западни. Грех и покаяние, грех и покаяние, грех и наказание, грех и наказание. Вот на этом уровне мы еще не можем подняться. Почему? Чакры закрыты. 4-я чакра – это гармония. 5-я чакра – ребенок спросит, откуда я, кто я и смысл жизни. Если вам нечего сказать, чакра закроется, как у меня в свое время. Я был разочарован в науке и в религии, что я не получил ответа должного. В моем случае. И так уже в 5 лет человеку нужно объяснить, откуда он и зачем? Это жизненно важно для него. Если все чакры правильно развить, в 25 лет это состоятельный уже человек во всех отношениях, и материально, и духовно. Полностью способен себя поддерживать, свою семью. Полноценный, разумный, квалифицированный. Ему не нужно искать работу, потому что все к нему приходят и говорят, иди помоги. Ты знаешь, что умеешь. 6 лет это уже... Его интересует мудрость, применение, он уже может применять, если все чакры открыты. 6 лет ребенок уже может быть. Удивительные вещи, предложения. И в 7 лет у него просыпается вера в сверхъестественное. Это написано в Пуранах. Желайте того, чего нет в материальном мире. Больше. Вот это вера. Вот этим живет человек. Не разрушайте веру в детях. Бога нет, или это неправда. Не надо эти вещи. Нас так учили. Что было делать? Я просто потерял интерес к обучению в свое время. И пришлось самому как-то поискать, что же такое смерть. Меня пугала смерть. С этого все началось. Смерть – это не что-то неправильное. Закон естественный, каждый по этой черте подойдет, и все уже умерли. Предшествующие поколения давно уже нет никого. В интернете, если посмотреть на какие-то те молодые наши годы, там известные люди, певцы, актеры, их уже нет никого. Сейчас новые. Потом так и будет дальше, волна за волной. Естественно. Вопрос в другом. Наше будущее души. И я вижу будущее России именно в духовном развитии. Это главная будет ее роль. Вот с этой точки зрения Россия способна повлиять на весь мир. Тут есть великий потенциал. У людей, живущих в этих регионах. Смотрите, какие залы собираются, чтобы мы могли общаться на эти темы. Нигде такого нет. Только в России и в Индии. У нас есть большие шансы, большой интерес глубокий. Мы можем переживать на эти темы, чувствовать эти темы. Мы склонны к саморазвитию. Мы склонны к любви, просто к любви. Без выгоды. Давайте тенденцию развивать и поддерживать вместе. Начнем изучать и обсуждать священные тексты. Говорить и думать на эти темы. А наши дети, они лучше нас станут, естественно, если мы просто покажем этот пример. Нас воспитывают именно вот эти вот священные традиции. Не мы друг друга, вот эти темы, вот эти переживания. Это происходит легко. Вижу, те, кто практикует духовную практику серьезно, у них совсем другие дети ожидаются. Лучшие дети ожидаются, лучше, чем так и должно быть. Лучше. Это есть прогресс в обществе. Итак, я не все рассказал о 10 законах. Что ты рассказал, что ты не рассказал. В наше время ограничено, у нас одна встреча. Это была общая такая лекция. Экскурс некоторый такой. Здесь я должен остановиться. И, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можно задавать.
Вопрос. Вот уровень развития у всех разный. Есть ли какие-то признаки того, что человек уже примерно готов переходить либо выше, либо к Богу? То есть, ну, вот я смотрю, да, вот есть люди святые, и вот основная масса, ну, простые люди. Или нужно все-таки достичь какой-то святости только потом, либо исполняя свой долг, можно все-таки отправиться к Создателю. И второй вопрос, мы когда уже будем рядом с Создателем, какие наши будут обязанности? Мы как бы будем заботиться о более низших созданиях или чем мы будем заниматься?
Есть, да, тут много вопросов в одном. Много вопросов. Да, есть, мы все на разных уровнях сознания. Если мы хотим продвигаться, то, конечно, только со своего уровня можем продвигаться. Если упал, скажем, в том углу, я не могу подняться в этом месте. Нужно подниматься там, где я упал, там, где я нахожусь. Находить в себе силы, жить в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь по судьбе. Я знаю, что вы скажете, что у меня не все хорошо дома, не все хорошо там, у меня такие условия, у меня много препятствий. Это обычное дело. Духовная жизнь не зависит от условий материальных. Она в сердце протекает на самом деле. Читать священные книги несложно. Технически это очень просто. И с кем-то обсудить, не обязательно ходить в церковь куда-то или еще куда-то. Можете сами это делать дома. У вас храм в сердце, у вас храм дома может быть. То есть любой человек склонен размышлять на эти темы, на темы добродетели, на темы смысла жизни. Нельзя останавливаться в этом направлении. Нужно поддерживать это книгами и общением. Вот в чем главная вещь. Любой человек может дойти к совершенству. Любой говорится. Такое слово используется. Любой. Готовый и не готовый, потому что от нас не все зависит. Что-то мы можем, что-то мы не можем. Но если у нас авторитетная духовная практика, сверху будет откровение. Медитируй на адхокшаджу, говорится. А что такое адхокшаджа? То, что ты не видишь, не воспринимаешь и не можешь понять. Вот. Я не могу это понять, но я могу медитировать, думать об этом. Вот он путь. Вот он путь. Возвышение души настоящей. Каждый человек это может начать. Это вопрос только искреннего желания, никакой другой готовности. Не нужно высокого образования, не нужно происхождения, не нужно возраст учитывать. Ничего. Это можно осознать за одну секунду, а можно миллионы жизней ничего не понять. Это вопрос только желания. Знаете, когда вы приезжаете, вот в Индию раньше приезжали, там было много нищих. Сейчас их меньше, в аэропорту их не увидишь. В Калькутту приехали, выходим наружу, мы же не привыкли, а там тут же нищий подходит. Мы сказали, ну нет денег, и все. Ну понятно же, не отстанет. Если даже вот толкнете его, он еще ниже склонится, все равно подойдет. Он вас победит. Мы были поражены вообще-то, вообще не, все равно что-то нужно дать, понимаете? Станьте, попрошайте, мне говорится, стучится, откроется дверь. Никогда не переключайте поиск абсолютной истины, так написано. И все, дверь откроется. Знание приходит подобно восходу солнца. В какой-то момент вы видите, что все, начинаете понимать. Видеть разум и глазами достаточно. Не нужно читать физику и химию, чтобы понять, как устроен мир. Нужно увидеть это разумом. Это гуна, это качество определенное. И каждый человек имеет эту тенденцию развивать качество благости через добрые дела, через правильные отношения. Вот она наука. Вот она наука, отношения. Любовь. И через любовь уже божественную вы видите вещи, как и есть на самом деле. Вы увидите, что такое реинкарнация, что такое карма. Вы не просто это будете знать, вы это увидите. Это йога. Это не религия, это выше. Йога означает, что вы это видите. А религия значит, что вы это верите, но не видите. Но у вас есть вера, это начало. Вера – это начало. А затем вы должны стать йогом, увидеть, во что вы верите. На вкус попробовать, понюхать, ощутить чувствами своими. Сердцем. Каждый человек это предназначен. Любой. Есть категория глупых и упрямых. Это другой вопрос. Ну, демоничная позиция, когда я не верю, не знаю и знать не хочу. А это проблема. Если у вас сердце открыто, это не проблема. Никакая это не проблема. Если есть ученик, будет учитель. Все получится. И что касается духовного измерения, несомненно, оно существует. Я и есть душа. Есть духовный мир. Если есть вода в стакане, значит, есть озера воды, океаны и моря, пространство безграничное, все эти элементы безграничные. Если есть душа, есть стихии духовные. Они описываются как вайкунтха. На санскрите означает «нет беспокойства». Там нет ни рождения, ни смерти, там душа вечна, там духовное тело. Мы же все этого хотим. Мы же все это хотим внутри, потому что я душа. Я именно этого и хочу. Возродить себя, как я есть. Почему я должен принимать временное тело, если я вечная душа? А где я был до этого тела? Куда я пойду после этого тела? Сегодня русский, а потом я кто? Если я думаю о своих врагах, я рожусь там и буду плохо думать о русских. Если я умираю, привязавшись к своей жене, и думаю о жене, я рожусь женщиной, девочкой. А она умрет, думая обо мне, как о мужчине, родится мужчиной. Мы снова встретимся уже в другой роли. Не как муж и жена, а как жена и муж. Видите, какие законы? Странные, материальные. И материя нас не простит, поймите. Око за око, зуб за зуб, что посеешь, что пожнешь. Это законы жесткие, это васту мы сказали. Это материальный мир. А вот дух прости, поэтому говорится, прощайте, прощены будете. Это духовная деятельность прощать. Это свойство души вечной. Не видеть зла, не делать зла, потому что ты убить не можешь, эта душа, и быть убитым ты не можешь, эта душа. Душу нельзя разрезать на куски, сжечь, растворить. Она нематериальна, она невообразима. Видите, написано, что тот, кто видит душу, говорит, Боже мой, какое чудо. Не может быть. Тот, кто слышит, говорит, не может быть. Кто-то даже вообще поверить не может, что существует. То есть никто и не сможет описать таким языком. Но самое удивительное, что я и есть душа, я и есть частичка Бога. А Бог неописуем. Он наделяет нас чувствами. Он го, винда, го – это чувство. От него чувство. Сознание – это его сознание. Разум – это его разум. Мы говорим лучи солнца. Но лучи без солнца не бывают. Мы говорим, лучи солнца, говорит, сознание Бога. У нас есть сознание, без Бога мы не бываем. Все это энергии Бога, материальная энергия существует. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И тонкий ум, разум, ложный эго. Это материальная энергия. И есть духовная энергия, есть много энергии. Есть миры целые, безграничные, такие как эти вселенные, которых бесчисленное множество. И есть то, что за пределами вселенных есть много измерений. Надо вспоминать об этом. Мы же люди. Надо размышлять. И вы видите, что эти размышления очень легко исцеляют депрессии. Немножко умственной нагрузки, ваши депрессии уйдут. Почитайте Бхагавад-гиту, полчаса, депрессия уйдет. Нам нужна эта нагрузка. Нам нужна эта вера в высшие силы. Нам нужна эта любовь. Ее нужно пробудить. Эти знания, любовь в сердце дремлют. Их нужно пробудить. Это реальность. Так же, как мы можем почувствовать любовь от того, кто любит, так же любовь к Богу можем ощутить от того, кто имеет ее. Хотя бы чуть-чуть. Она проникает в наше сердце. Как от огня мы зажигаем другой огонь легко, а без огня очень трудно. И кажется, невозможно, если дрова сырые вообще не можем. Но если есть огонь, можем. Есть преемственность, она может быть утрачена сегодня в семейных традициях, ее нужно возродить. Надо поработать над этим. Что тут сложного? Это же, в конце концов, счастье. Это же интересно. Это приятный процесс. Требует усилий, я согласен. Но это хорошо. А зачем нам легкая жизнь? Зачем дешевая жизнь? Давайте трудиться. Хорошо. Пожалуйста, если есть вопросы еще.
Здравствуйте, прежде всего, хочу поблагодарить вас за то, что я нам вообще сделала и меня вопрос.
Потом. Давай, начала один.
Как отличить высокомерие от веры в себя?
Высокомерие от веры в себя? Высокомерие – это надуманная вещь. Вера в свои силы – это правильно. Если есть такие силы, я в них верю, иначе я их не использую. Скупец называется. Есть деньги, но я их прячу. Также есть силы, я и страх, и неуверенность, и нетрешимость, я их не использую. Вера должна быть для этого всегда. Но если у меня нет таких сил, нет таких способностей, на чем должна быть основана вера? Слепая вера – это высокомерие.
Мне нравится
кокосы,
где можно побольше
прочитать. Про кокосы? Я уже не помню, где это прочитал, но это было в Индии. В России не встречала такой истории, правда? Но в Сибирске ее нет. Тут нет кокосов даже.
Как вы объяснили, откуда взялся человек?
Ребенок? От человека. От любви двух людей. Дети это очень хорошо понимают. От любви двух людей. Вот видишь, мама, вот папа, мы тебя хотели, вот нам тебе послали. Да, а дети довольны этим ответом, потому что их ну, любовь пригласила сюда, и все, им достаточно это знать. Им нужна биология. Я к матери пришел, говорю, еще ребенком, говорю, откуда я взялся? Она говорит, ну, я не помню. Как не помню? Мне сказали, что ты должна знать. Говорит, нет, бабушка принесла откуда-то, не спросили. Мне интересно, думаю, бабушка откуда я взялся? Так иди у мамы спроси. Вот она к тебе послала, говорит, ты откуда взяла? Она не помнит? А, да. Она не помнит, да. В огороде, в капусте, говорит. Как-то вот утром пошла и в капусту там поливать. И ты там лежишь, вот я. А я в капусту кто положил, да, тоже я знаю. И все улыбаются при этом. Я чувствую, что это здесь подвох какой-то. Это в детстве было, да. Детям нужна любовь, объяснение с этой точки зрения. Они это хорошо понимают. Они верят в любовь и во все сверхъестественные вещи верят, склонны. Как говорят психологи, врожденная вера в Бога у детей есть сверхъестественное. Если, конечно, их не игнорировать и не закрывать эти чакры. Это уже дано человеку. Если вы начнете духовную практику, и у вас есть маленькие дети, вы удивитесь, как они будут расти. Вы даже им ничего не будете делать. Вы просто удивитесь, что будет происходить. Ведь если семечко посадить в нужную почву, оно прорастет само. А если в плохое место, не вырастет ничего. Ведь у нас какие-то вещи не выросли. Что-то растет, не такое же благоприятное, как нам хочется, а вот то, что вот нужно, не растет. Нужна почва, нужны отношения, должны. Может ли переезд из мегаполиса в небольшой поселок помочь стать лучше моей семье? Может помочь, может и не помочь. Вопрос, опять же, если вы хотите на землю, скажем, да, просто бы сказать, жить. Если вы любите землю, да, вы много поймете. Много изучите, будет. В этом смысле, да. Если вы просто отдыхать приезжаете к чистоте, конечно, хорошо. Но жить нужна любовь к земле. Если хотите работать на земле, иначе будет для вас непосильный труд. Для большинства людей рекомендовано как раз жить на земле. Это самый благородный труд, очищающий труд. Но сегодня мы достаточно слабы физически по здоровью, чтобы делать это. Поколение становится слабее, физически мы видим. Они боятся такого труда. Они думают, это такая черная работа, и действительно можно попасть в такую, вот, такую ситуацию, что у нас не будет как бы белого света видно. Там колодец, есть такие простые условия, или зимой там воду греть, посуду мыть, там где-то воду убрать, знаете. Если создадите условия какие-то более. Да, конечно, все должны жить в чистоте. И есть пищу, выращенную самим. Та пища, которая в магазинах, неблагоприятно сегодня, и вода бутилированная неблагоприятна. Мы сегодня не можем усвоить даже молоко из-за этого, из-за воды практически. Это мертвая вода, она не помогает обмену веществ, наши сосуды забиваются от молока, от молочных продуктов. У нас нет иммунной системы, силы, слабеет сила, видите, поэтому некоторые продукты уже аллергию вызывают, неблагоприятны. Что случилось с нами? Если дети рождаются уже с онкологией, что происходит, простите меня? Что происходит? Что происходит? Мы не слышали такого слова «рак» в те годы. Не было его вообще, не было. Энцефалита не было. Сейчас, как грипп, он начинает ходить уже, этот рак. Надо же обратить внимание, что мы едим, как мы живем. То есть земля, да, чистая земля, чистая пища, они нам нужны. Выращивайте. Когда я приезжал в Новосибирск, там в первый раз, помню, здесь в каждом дворе были огороды. Прямо вот в городе. Картошку везде все сажали. Прямо в городе все это было. Я был, это же не где-то помню, только в Новосибирске. И погреба везде. Везде хранили. Я был потрясен. Ну, даже люди как с землей связаны. Да? Здорово. И такие хорошие овощи у них. Такая репа вообще. Картошка. То есть я это оценил. А сейчас что, зачем? Супермаркеты. Но это не та пища, я вас уверяю. Ни фрукты там, ни овощи, ни другие изделия, магазины. Это намного ниже все качество, и мы это едим, понимаете, едим постоянно. Вообще цивилизация начинается как бы развитие с пищи правильной. Анна Май. Потом уже о здоровье говорят. Если нет пищи достойной, то о здоровье что говорить? И когда есть пища и здоровье, тогда уже говорят про философию, иначе человек не воспримет, ему это не, трудно будет. Вообще не поймет, о чем речь идет. Он не здоров, потому что ум не, негативный или заторможенный. И тогда, когда у нас есть уже правильное умонастроение и понимание, тогда поведение меняется в обществе, культура меняется только после этого. И потом счастье уже, высшее счастье. От поступков, высоких поступков. Да, чистота – это хорошо. Хотя бы выезжать на природу уже хорошо.
Александр, вопрос.
Да, пожалуйста.
Благодарю за выступление. Вопрос следующий. Вы много говорили про духовные практики. Вот какие духовные практики есть для повышения уровня энергии и то есть какие последовательные духовные практики?
Сейчас, хорошо. Не сотвори себе кумира, как правильно понимать это выражение, как избежать такой ошибки. Ну, помните из Библии, да, где Моисей ушел писать скрижали? В долгое время отсутствовал, остался его брат Арон с народом. И пока он отсутствовал, как пророк, люди стали подозревать, куда исчез Моисей вообще. Они стали давить на Аарона. День за днем становится ситуация опаснее и опаснее, потому что у него было хранилище золота, богатство всего народа у Моисея. Они отдавали за эти ценности, и они хранились у Моисея. Они подозревали, что он сбежал с этим золотом. Вот такой народ был. В конце концов Аарон понял, что он не сможет ничего сделать. Ситуация была опасная, уже к оружию кто-то призывал. Он боялся показать им золото, потому что, увидев золото, люди бы начали драться между собой, делить его. Были бы убийства. Тогда он сказал, это божество. И создал мифический образ золотого тельца, из которого вылили вот это вот божество и золото. Все золото поместили в этот образ. И они стали ему поклоняться. Так он спас хотя бы свою жизнь и жизни многих людей, дав ему ложную веру кумира. Люди поклоняются выгоде все, обычные люди. Где платят, в то не верят. Приходят, приносят доход, значит хорошо. И когда пришел Моисей с этими скрижалями на камнях, и увидел, что происходит, был в гневе, он разбил эти камни скрижали. И стал наказывать там все эти вещи. Задача была установить истинного Бога, а не кумира. Однажды я зашел с Бхагавад-гитой в один офис в 90-х годах еще в Санкт-Петербурге. Ну, бандитизм, рэкет, бандитизм, вот это вот перестройка была. И я принес Бхагавад-гиту в один офис, где сидел человек, занимающийся бизнесом. Бандит. Там много было хороших людей, кстати, которые стали вот на этот путь. Я ему стал говорить, вот Бхагавад-гита, он говорит, а что это такое? Я говорю, это наука о Боге. А говорит, ты знаешь, не сотвори себе кумира. Зачем ты не принимаешь? Не нужно никого верить вообще. У меня, видишь, что есть? И стол открывает, там куча денег вообще. Я говорю, мне больше никаких знаний не нужно уходить. Я говорю, твой кумир деньги. Вот она твоя вера. Почему говоришь, что ты в нее что не веришь? Вот твой кумир. Ты уже сотворил его. Но он замолчал, ничего не мог ответить. Но это была серьезная обстановка. Когда люди серьезно говорили, без шуток, в то время. Если они искали, мир менялся, почва под ногу уходила в ноги. В то время было много людей, которые покупали эти книги, изучали, очень много. Не все было понятно, тут так было. И духовная практика. Смотрите, сутки разделите на три части. Соответственно, с гунами, тремя гунами природы. С 10 утра до 6 вечера, 1/3 суток, предназначено для работы. В 10 начинается уже влияние гуны страсти, это активная деятельность. Тут нужно работать. Пик примерно до 2 часа дня. В 6 вечера нужно остановиться, потому что гуна меняется. Вступает в силу гуна невежества. Здесь нужен отдых, некоторая релаксация и хорошее общение с близкими, с друзьями. Нужно посвятить время. В семье побыть. То есть отдых должен быть правильным, как бы достойным. И с 6 вечера до примерно 2 ночи это время гуны невежества, где нужен сон, отдых. Также многие какие-то развлечения там бывают какие-то у людей. С 2 часов начинает включаться гуна благости. 2 часа ночи уже меняется гуна. И где-то пик ее в 6 утра до 10 она продлевается. В 6 утра это пик гуны благости. Вы спите в это время? Вы не сможете духовно продвигаться. Мы просыпаем это время, вот в чем дело. Нужно встать где-то в 4-5 утра, в 6 поздно уже. В 6 вы должны быть пробудившимися. Это что означает пробудившийся? Почувствовать счастье внутри себя. Вот вы тогда проснулись. Не так, что подскочили, чашку кофе и бегом на работу. И тысячи людей несчастных, понимаете, бежит делать добрые дела какие-то. Не испытывающий никакого счастья, просто обремененный, знаете, озабоченные все, с такими хмурыми. Вот я по утрам смотрю, когда люди выходят на работу, все озабоченные, ни одного радостного лица, никто не поет песни. Никто не сумасшедший, понимаете, все вот какие-то. Утро не любят подниматься. Если вы искренне, вы поднимитесь рано утром, когда спит этот вот зверь чувственных наслаждений и все остальное. И время благости, прана, солнце дает, прану. То есть, кто рано стоит, тому Бог дает. И это время для духовной практики. Выбирайте сами, что вы сейчас можете, что не можете делать. У меня есть духовная практика 40 лет. Каждый день, без исключений. Жена то же самое, дочь то же самое. Вся семья. Вот мое образование. Я сказал, что я в школе не учился. А что я тут делаю? Где у меня образование вообще? А кто тут прочитал, что тут и теолог, и духовный учитель, и все остальное? С чего ради вообще? У меня даже высшего образования. У меня есть духовная практика. Если у вас есть духовная практика, то же самое. То же самое будет. Все могут все это понимать. И духовная практика посильная. Называется медитация в йоге. Вы можете читать священные книги, если не уснете в это время. Я повторяю мантру. Мантра медитация. Главное на звук. Мантра. Вы можете повторять молитву. Христианин, допустим, или мусульманин, но делать это внимательно, не повторяя имя Бога, в суд будешь наказан. Это серьезная практика, а уже отношения, если мы хотим к Богу обратиться, нужно серьезно это делать. И избегать греховных действий, иначе никакого толку не будет. Зачем разжигать огонь, зачем лить туда воду? Ничего не произойдет. Подразумевает контроль чувств, мы говорим. Речь мы с этого начали, язык контролирует. То есть это йога. Заниматься упражнениями йоги, личное писание, или мантры, медитации. Ну, знаете сами, тут уже вопрос не... Что я могу? Я делаю. Я повторю Хари Кришна Махамантру 40 лет. Еще с советских времен. Это, с этим я могу поделиться. У меня есть опыт большой. Это великая наука. Имя Бога и сам тоже, дорогие мои. Разницы нет, это абсолютный уровень. Призвавший имя Бога спасается, говорит. И если вы это будете делать, омывшись полностью утром, с ног до головы душ каждое утро, одевайте чистые одежды, приступайте к медитации. Можете слушать лекции, если хотите, читать книги или повторять мантры, ну, как я сказал, выбирайте. 2 часа посвятите, пожалуйста, утром. До работы. Пищу свою освящайте. Это духовная практика. Не ешьте просто обычную пищу. Это пожирание называется. А нужно почитание. Мы человеческие существа, мы другую культуру должны выше иметь. Животные едят, мы не едим, мы почитаем. Освященную пищу едим. Наша жизнь священна. Рождение детей священно. Брак священен. Читайте священные книги. Не надо смотреть негативные вещи только и обсуждать там политику, и кто прав, кто виноват, кто плохой, кто хороший. Остановите на какое-то время вот этот поток информации. Вы еще слабый, разум, вы еще не можете выдержать его, у вас стресс, у вас будут психические проблемы. Давайте позитива больше сейчас. Когда окрепнете, потом уже будете заниматься политикой, там чем-то еще, а потом, когда будете сильнее. Сегодня вы еще многие не сможете бросить курить даже. Вы еще очень слабые, еще не пить спиртное, скажем. Или стать вегетарианцем, для кого-то это будет корней, какой подвиг. О! Пока еще давайте начнем вот с таких вещей. Когда будете сильнее, вы сами сможете делать невозможные вещи уже для себя. Мы вегетарианцы также уже 40 лет, с тех времен, вся семья. Дочь никогда не ела мясо с рождения, например. Все нормально, по здоровью, все. Читаюсь перед вами. Все хорошо. Thank you. Можно ли повторять махамантру не на четках, а по времени, например, 1 час в день? Как угодно можете повторять, никаких других правил там нет. Да, Анастасия Кумира. Тут большие даже письма есть, видите, у нас, наверное, не будет время отвечать на письма.
Можно.
Да, можно.
Здравствуйте, спасибо, что вы есть, что вы у нас. Вот такой вопрос. Мы в семьях и в отношениях, в общей жизни, будем страдаться, даже ходя в травмы, но также придут и не страдаться.
Наслаждаться — это наша природа. И, как выясняется, в чем же наше настоящее наслаждение? Когда мы именно служим. Слуга — это самый квалифицированный человек. Гвардии описывается, слуга — это внимательный человек, быстрый, ловкий человек, уважительный, любящий человек. То есть в слуге все хорошие качества. Если возьмете господина в сознании, там развиваются все негативные свойства. То есть желание господствовать над другими, превосходить других — это господство, это все плохие качества развиваются. Поэтому наслаждение приходит от внутренних качеств человека самого. Внутри самого него есть такое наслаждение. Если мы имеем хорошие качества, мы себя чувствуем хорошо. Если мы имеем любовь через эту жертву и служение, мы себя чувствуем хорошо. Как говорится, хорош тот царь, который служит. И отвратителен слуга, который царит. Такая пословица еще есть. Но нужно знать одну вещь, что служить брат, прислуживаться точно, потому что не позволяйте себя никому эксплуатировать. Вы слуга. Но вы не слуга какого-то человека, вы слуга Бога. Вы служите Богу это делать, иначе будет эксплуатация. Вы слуга? О, как раз мне нужен слуга. Давай, я тебе скажу, что нужно делать. Многие мужчины злоупотребляют этим сейчас в семье. Они не жену просто используют для чувства наслаждения. По-господски. Есть такие браки. Но они несчастны, эти люди. Когда есть дружба, взаимное служение, это лучше. Там больше счастья. Поэтому кто же больше наслаждается, слуга или господин? Господин один на цели, его достаточно. Не нужно двух. Он уже есть. Это наша беда в материальном мире, что мы с вами родились все, мы с вами родились, потому что хотим имитировать Бога здесь. Вот что такое материальный мир. Духовный мир никто не имитирует. Он говорит, стань самим собой, познай себя. Ты думаешь о себе многие вещи неправильно, ложно. Это ложное эго, ложное я существует. Вот его нужно устранить через служение, через любовь. Именно Бог увеличивает любовь, никто другой не может. Она начинает пьяса. Блаженство увеличивается постоянно. Это духовная жизнь. Поэтому нам не трудно это будет делать, если есть любовь. Выполнять свои обязанности, работать. Не знаю. Это легче. Так, говорите мне по времени. Еще есть вопросы? Или кончилось время?
Дорогие друзья, поднимайте руки, очень будет высоко, мой вопрос, когда из меня. Вопрос сделать немного, поднимайте руки,
пожалуйста. Александр Геннадьевич, спасибо, что вы приехали. Скажите, как различие благоприятные качества не мешали развиваться, например, терпение, смирение?
Как развить духовные качества? Нужно общаться с такими людьми. общение главное. С кем ты ведешься, того и набираешься. Если мы будем общаться с духовными людьми, мы будем обретать духовные качества. Если мы будем общаться с материалистами, станем как они, или с атеистами, станем атеистами. Общение очень могущественное. На первом месте вера, потом общение. А затем уже это переходит в духовный образ жизни, в практику. И вот тогда, на четвертом этапе, сердце очищается. Когда сердце очищается, вот тогда вы чувствуете счастье внутри себя. В чистом сердце. Это наше естественное положение. Счастье. Затем возникает сильная привязанность духовная. И непривязанность к материальному чувству собственности уходит у человека. Он живет в другой системе обеспечения. К нему все приходит само по себе. Без его усилий. Ему не нужно искать деньги, работу, там что-то еще, бороться там куда-то. Он обретает такую квалификацию, что к нему все приходит само по себе. Это квалификация. Если вы квалифицированный врач, к вам сами придут больные, к вам не нужно искать работу. Если вы хороший учитель, вас будут искать ученики, чтобы вас учиться. Само по себе произойдет. Вопрос квалификации. И вот когда мы обретаем такую мудрость и любовь, все решается само по себе. Вот такой еще мир существует в нашей жизни. Но чистое сердце начинается с веры, с горячего желания. Поддерживается отношениями. Когда появляется вера, уже счастье вы чувствуете. Когда общение добавляется, еще больше. Когда вы начинаете сами практиковать, еще больше. И когда сердце очищается, у вас ключ в сердце, счастье, оно непрерывным становится. Все, что вы слышите, видите, ощущаете, все, как счастье вы видите вокруг. Солнце встает, потрясающе. Воздух свежий, чувствуете, потрясающе. И чувствуете счастье простыми вещами. Смотрите, простые вещи дают такое глубокое счастье. Мысли тоже, когда вы что-то читаете, размышляете высоко. Глубокое счастье. Все уже есть. Но если мы больны желтухой, то сахар кажется горьким. Хинный вкус отвратительно, очень трудно его есть. Но не потому, что сладкий, сахар не сладкий, а потому что желтуха. Но именно он является лекарством. Мы его принимаем через силу, и постепенно возвращается вкус, болезнь уйдет. Поэтому, говорится, духовная практика для того, кто не починил себе чувства, это тяжелый труд. А когда вы уже поднялись выше, спонтанно, без всяких усилий. Мы сказали, что бросить курить будет трудно. Если не будет духовной практики, может, даже невозможно. Сексуально нужно регулировать будет невозможно, если не будет духовной практики. Никто не в силах преодолеть каму. Все подчиняются живым существам, кроме тех, кто обладает духовной любовью. Они свободны от нее. Это не думайте, что для монахов знания, это для каждого из нас доступно. Это кажется так. Мы привыкли это думать, что это вот для кого-то там где-то в пещере. Нет. В обычной жизни это можно сделать. И так общение важно. Но если нам посчастливится, конечно, особенным образом встретить духовного учителя, который уже есть любовь к Богу, ну... Если мы готовы к этому, это большая удача. Еще если хорошая жена, так вообще идеально все будет. Итак, здесь, похоже, мы закончим. Спасибо большое.